Священник Ярослав Шипов. Должник. Андрей Скрябнев, добросовестный ученик новейших оракулов, был убежден, что человек не только предполагает, но и располагает. И даже война не сумела вышибить эту уверенность из его стриженной головы. «Люба», — писал он жене летом 45-го года, — «как я обещал, возвертаюсь в целости и сохранности». Тут удачливого бойца перевезли в Маньчжурию, где еще до начала боев он подорвался на мине. Смерть приняла его в уготованные объятия без задержки. «Дурак», — сказал бабка Маруся, прочитав похоронку. «Да обещался». Она утверждала, что погиб он исключительно из-за письма. Мыслим ли от гибели зарекаться? Дурак пятилетушный.
«Почему пятилетушний?» — всхлипывала Люба.
«У пятилеток выучился планы строить. Столь зерна, столь картофеля. Энтого числа посеем, энтого сожнем. Дурак!»
«Не дурак», — обиделась Люба. «Все же учетчик».
«А что, учетчик не бывает дурак? Первый дурак и есть. Справный мужик каким-никаким ремеслом владеет. Тот, скажем, плотник, тот кузнец, тот пастух. Это ж совсем напрасные, те учетчики-то. И чего ты в нем только нашла?»
«Галифе!» — заревела новоявленная вдова. «Дигоналевые!»
«Ну да, ну ты и дура!» — вздохнула мать. «Какой с тебя спрос-то?»
«Эх, Андрюша, Андрюшенька! На кого ж ты нас оставил?»
И обе женщины зарыдали в голос. Лучшее средство от скорбей — новые скорби. Не успела пролиться вдоволь слез, как земля вздрогнула, и гулкое эхо разнеслось по окрестным лесам. Этот 12-летний Петька Скрябнев вышел с фугасом на головля. Петька и прежде глушил рыбу, и Люба не сильно ругалась. Ей что-то надо было, да и хлопало тихонько, бестревожно. Но на сей раз взрыв получился страшеннейший. Он потряс, в том смысле, что тряханул, Любу, и она испугалась. «Должно, новый склад отыскал. С большими бомбами», — определила бабка Маруся. «Сам-то не сгинул ли?» Однако Петькин черед еще не наступил. И даже кое-какой рыбешкой перепало рожиться. Ее вместе с поворотом реки забросило в поле. «Ты вот что», — сказала бабка Маруся дочери, — «пока он не подзорвался, да не отправился во след за отцом, катись-ка к Наталье. Сколько ж она тебя звала? 42-го чай?» Так Петька Скрябнев попал в Москву. Тетка Наталья, служившая в офицерской столовой кавалерийской школы, устроила Любу к себе и договорилась насчет жилья, койки в бараке. «Утрамбуйтесь, он тебя доходяга, чисто клоп, да и ты не больно кругла. А там видно будет, может, уедет кто или помрет. Коечкой освободиться». В ту пору необычайное распространение имели преступные нравы. Это закономерно. Народное бедствие благоприятно для волков, ворон и воров. Подростки и прочие мелюзга сбивались в кодлы, враждовавшие из-за несуразных причин, а то и беспричинно. Сокольники шли на Измайлова, роща на Пресню. Наивные участники баталии не ведали, что в сложнейшей алхимии преступных дел им отводилась роль раствора для кристаллизации будущих душегубов. На берегах Таракановки обреталась кодла, именовавшаяся Хорошевкой. Отаманил в ней Валерка Бакшеев по кличке Бак. Было ему лет 17. Фикса, папиросочка в углу рта, надвинутая на глаза кепка, ша, падла, попишу, порежу. Все как положено. Хатой Валерки служила одна из землянок, вырытых в склоне оврага, под днищу которого Таракановка и текла. Землянки появились летом 41-го года, после ночной бомбежки, спалившей эту окраинную слободу. Бараки потом отстроили заново, а землянки остались вместо погребов. Однажды Петьку силком приволокли к Баку. Расспрос был дотошным и длился долго. Выпроводив новичка, Бак приказал своим не трогать. Целый год Петьку никто не трогал. Он ходил в школу, играл в войну, а зимой еще катался с горы на салазках. Саней тогда не было. Из толстого стального прута гнули салазки, на полозьях которых друг за дружкой устанавливалось до 5 человек. Видел Петька и побоище. Сокол на Хорошовку, тушно на Хорошовку,
Собиралось человек по 60-70 с каждой стороны. Дрались всякий раз во враге. Как правило, ограничивалось кровянками, множеством разбитых носов, легкой поножовщиной, но случались и более грозные кровопролития. Осенью с обрыва сброшен был к реке воронок. Один милиционер погиб. Зимой проломили лбы двоим хорошевским. Горячечные эти события привораживали Петьку. Всякий раз он оказывался рядом, и, не вовлеченный в общую суматоху, то и дело примечал откровения, досужему взору не предназначенные. Он знал, что неугодный милиционер был по-тихому убит участковым Аверкиным. Громил Аверкин, задержал его под каким-то предлогом возле машины и свалил ударом кулака по затылку. Появился Бакшеев. Труп затолкали в кабину, и Аверкин убежал к месту побоища, где прибывшая с воронком группа усердствовала на Ниве пресечение беспорядков. Бак свистнул. Хорошевские, бросая колья, побежали наверх, и когда набралось человек 20, машину столкнули. Перевернувшись на дне врага, она загорелась и взорвалась. В другой раз Петька, наблюдая за ходом сражения с командных высот, увидел, как из находящейся неподалеку штабной землянки вышел Бак и главарь вражеской кодлы. Покачиваясь, они пожали друг другу руки и разошлись. «Из шинелки!» — крикнул Бакшеев вслед. Не останавливаясь, чужак на мгновение обернулся и успокаивающе кивнул. Тогда-то двое хорошевских и погибли. Один был одет в шинельного сукна полупальтишка, другой носил шлем, шитый из такого же материала. Хоронили обоих на Ваганьковском кладбище. Хоронили с пышностью, непривычной для тех времен. Духовой оркестр, венки с живыми цветами, а была зима. Особо тронула родственников сострадательность кладбищенского начальства, взявшего на казенный счет похороны, памятники и оградки. Петька догадывался, что за погибельными этими случаями кроются тайные какие-то причины, смысла которых он как ни старался, а угадать не мог. Летом добрался Бак и до Петьки. «Ты, кажется, говорил, что в лесу около вашей деревни...» Дело ему поручал секретное. «Если выгорит, при деньгах будешь». А деньги Петьке были нужны. Не для себя. Матери босоножки-танкетки купить. А то бабы в бараке смеялись. Любка все в кирзачах да в кирзачах. Ни один кавалер танцевать не приглашает. В назначенное утро на мосту через Таракановку приостановилась трехтонка. Быстренько, как наставлял Бак, Петька вскарабкался через борт и зарылся в солому. Машина тронулась. В Москву они привезли полный кузов взрывчатки. Люба плакала, умоляла сына держаться подальше от греха, но червонца взяла и босоножки купила. Поездка эта и Петька заслужил такое доверие, что через неделю был призван в стрёмные и целыми днями пропадал теперь у ворот Ваганькова рядом с безногим попрошайкой. Иногда безногий отправлял его выследить какого-нибудь гражданина. Прячась за памятниками и деревьями, Петька наблюдал, а потом отчитывался перед калекой. В те годы посреди Ваганькова стояли жилые дома, двухэтажный барак, обслуги и хутор сторожа. По временам здесь собирались выдающиеся мастера отечественного беззакония, и тогда выставлялась охрана. Вот и сейчас на кладбище пребывал фраер всесоюзной размашистости. На переговоры с ним почти каждый день заявлялся крупный штатский начальник. Оставив черный ЗИС возле рынка, он покупал букетик цветов и спешил на кладбище. Пройдя непрямым путем в дальний угол, останавливался перед старинным памятником. Если вокруг было спокойно, рядом с ним оказывался всесоюзный пахан, и начинались переговоры. Петькина задача была крутиться в некоторой отдаленности и при первых же признаках тревоги поднимать шум. Ближние подступы охранялись скорыми на руку молодцами. Застоявшись, собеседники начинали прогуливаться по аллее туда-сюда. Петька по случайности однажды наткнулся на них и услыхал обрывочек разговора. «А, ерунда какая-то», — поделился он с безногим наставником. «Про канал какой-то, да про канал». «Под строительство канала, брат, всегда устраивается амнистия», — вздохнул калека. «А за амнистию надо платить, и очень большими деньгами». Петькина благонадежность совершенно в духе ратных традиций была отмечена наградным оружием — пистолетом системы «Вальтер». Дальнейшее течение его жизни делается в этот момент как будто бы предсказуемым, Однако обстоятельствам вновь угодно было распорядиться по-своему. Могущественный пахан внезапно скончался. «На игле», — объяснил инвалид, многозначительно подмигивая. «Что-то не то вколол» и пожал плечами. «Бывает». Убрали его в свежезасыпанную могилу, разрыли, бросили на чужой гроб и вновь закопали. Пока в коридорах двухэтажного дома утверждалась новая власть, Петька за ненадобностью отдалился. А осенью он пошел в ремеслуху, и времени на рисковое подвижничество хватать не стало. Тут не без содействия коварных танкеток охмурила мать дядю Володю, кониха из кавалерийской школы. «Чё-то в нем нашла, Люк», — дивилась баба. «Старый навозом воняет». «Так ведь блондин», — изумлялась Люба. Этот дядя Володя, сам того не ведая, привел Петьку к краю неземного бытия. «Ты вот что», — сказал однажды Бакшеев, — «насчет завтрашнего слыхал?» Петька знал, что на завтра назначено очередное побоище. «Пора тебе», — усмехнулся Бак. «Созрел. Ты в фуфайчонке будешь?» Петька кивнул. Кроме материной телогрейки, ему и надеть-то нечего было. «И в этих валенках?» — заметано. Бак направился своей дорогой. И тут вдруг в Петькином сознании яснее ясного изобразилось. Это смерть. Фуфайчонка связалась с шинелькой. Появление дяди Володи со возвращением отца одного из погибших. Предчувствия Петькина были верны. Бак не любил, когда рядом с мальцами возникали мужчины не из преступной среды. Боялся, что ребятишки болтанут лишнее, заложат его. И в сомнительных ситуациях легко расходовал их. На всякий случай. Правда, второй мальчишечка прибит был тогда по ошибке. Шлем у него из такого же сукна оказался. Что было делать? Где защиту искать? Милиционер Аверкин с Бакшеевым заодно. Новоганьковая власть сменилась. Конюх дяди Володя? А что он может? Ну, завтра прикроет, оборонит. А послезавтра? А через 5, 7, 10 дней? Конюх он... То в конюшне, то в казарме. А Бак рядом всегда. Тут уж не выкрутишься. И Петька пошел. В минуту, когда чужаки, наведенные главарем, стали оттеснять его хорошевских, Петька выхватил из кармана наградной вальтер и пальнул прямо перед собой. Потом еще и еще. Ни в кого он не попадал. Уж очень сильно подбрасывал руку при выстрелах. Но баталия сразу же завершилась. Обе стороны бросились в паническое отступление. Возвращался Петька один. Бакшеев, стоявший у входа в землянку, молча провожал его взглядом. Стрельба оказалась для атамана неожиданностью, и надо было установить, кто именно облагодетельствовал ребятеночка пушечкой, чтобы случаем не задеть интересы каких-то больших людей. Вскоре в барак заявилась неизвестная никому бабенка, просцарапала Любе физиономию. И на этом роман с духовитым блондином закончился. Минуло 3 года. Петька одолел курс наук и пошел в домоуправление слесарем. Мать устроилась дворничкой туда же. Получили они комнатушку в полуподвале. И началась новая жизнь. В 5 утра на тротуар. Сметай пыль, сгребай снег, лед скалывай. Подсобит Ленька матери. А потом весь день бегает. Тут батарея протекла, там труба засорилась. Публика была неплохая. Офицеры, генералы, тренер футбольной команды, велогонщик, министр, шофер легендарного полководца, 2 писателя. И ребятишки хорошие. Мастерят самокаты на шарик-подшипниках, гоняют футбол, зимой каток заливают, и никаких тебе кодл. Таракановка, Ваганькова, все это провалилось куда-то в прошлое, хотя и оставалось рядом. По вечерам снова тротуар, снова лом, скребок, лопата или метла с совком. Москву тогда чистили так, что и среди зимы асфальт был словно летний. В свой срок ушел Петька в армию, в свой срок вернулся к унитазам и стоякам. Глядь, а у матери новый хахаль, завалященький, старикашка такой. Больно уж неказист, мам. Зато моряк Петенька, китель черный, брюки клеш. А на боку Люб закатила глаза. Кинжал. Кортик называется. Тогда, конечно. Стал Петька замечать, что время жизни его вдруг задёргалось. Если, к примеру, футбольный матч на «Динамо» тянулся, как и прежде, едва не вечность, то некоторые месяцы и даже годы проскакивали в один миг. Год, и нет бараков, а на их месте возводятся железобетонные здания. Другой, и на кладбище никаких следов от жилья не осталось. Третий, пятый. Понеслось время безудержно. Давно уже нет бабки. Умерла мать, затерялся в бескрайних просторах отечества злоумышленный человек Бакшеев. Опять обрел жену, детей и квартиру. И с неослабливающим упорством продолжал укращать московский водопровод. Дело шло к 50 годам. Взрослели дети. Привязалось к Петру Андреевичу Скребневу неизъяснимое чувство. Сначала маленькое чувство это стало затем расти и увеличилось до того, что потревожило разум. «Вот что интересно», — произнес как-то среди ночи Петр. «Это ведь сколько людей моего года поумирало уже?» «Ну и чего?» — не поняла супруга. «А я живу. И хорошо», — определила она. «Хорошо-то хорошо. Да вроде как должен кому-то». «Сколько?» — спросила она с настороженностью. «Понимаешь, вот, скажем, в детстве бросишь гранату, осколки жих-жих, а меня обносило. Один раз такой взрыв устроила, аж река испрямилась. Камни от взрыва летели. В деревце попадет хруп деревца, а меня опять обнесло. Потом это, в шайку угодил, как карась бредень. И вдруг против моего носа в сетке дыра, я и вывалился. Потом хмырь один вроде как приговорил меня, обнесло. А я сам из пистолета в упор стрелял и промазал, смертоубийцей не стал. Что же это получается?»
«Как что? Ну, повезло и все тут».
«Вот именно, повезло. Но я ведь за это кому-то должен».
«Чего должен?»
«Хоть бы спасибо сказать».
«Кому?»
«Не знаю».
Супруга принюхалась.
«Да не пил я». «Ходишь по своим генералам, маразмом старческим заражаешься».
«Да при чем тут их?»
«Ну и не лезь с пустяками. Спи давай».
«Да какие ж это пустяки? Это, может, самое главное в моей жизни. Вот ты и думай, а мне не мешай».
«Буду думать».
«Во-во».
И Петр Андреевич начал думать.